Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 7 ноября, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. А в этом часе, в ближайшие 25 минут, журналист, правозащитник Екатерина Гордон у нас в студии. Екатерина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Вы можете обращаться через Телеграм, «Говорит МСК-бот», через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Можете дозваниваться в прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Екатерина Гордон приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере. Это цитата с вашего сайта.
Да, спасибо.
Поясните.
За цитату. Во-первых, обратите внимание, сколько в связи с, на самом деле, любым новым кандидатом возникает какого-то шума, удивления, страха и всего прочего. Это дурной знак, кстати. Поэтому, надеюсь, в ближайшее время все-таки, по крайней мере, может быть, следующее поколение, через следующие 6 лет, будет воспринимать новость о том, что человек решил, например, заявить о себе как о возможном кандидате, будет восприниматься несколько по-другому. Да. Я сделаю это заявление, отвечаю абсолютно за свои слова, говорю это абсолютно серьезно. И меня, конечно, смущает, во-первых, огромная волна негатива, связанная вообще с женщиной-кандидатом. Были опросы, недавно, кстати, меня по ним гоняли, спрашивали вот мое мнение по этому поводу. Мы там на каком-то каком-то месте по вообще отношению к женщине. То есть у нас действительно есть дискриминация, это не просто громкие слова, а вот такой вот немножко и шовинизм, и сексизм, и дискриминация гендерная, и все в одном флаконе, это ужасно. Я действительно символом своей программы выбрала женщину и ребенка. Во-первых, я 5-й год занимаюсь защитой прав женщин и детей. Так вышло статистически, в этом не было никакого моего такого решения. И не любви к мужчинам, я люблю мужчин, есть очень много чудесных моих друзей, людей, учителей моих. Но просто статистически в семейном праве женщины чаще попадают в незащищенную сложную ситуацию. И поэтому, когда вот моя компания занимается защитой прав, то чаще это связано с женщинами. Во-первых, они меня воспринимают как такого глашатая, защитника, бесстрашного. А во-вторых, когда возникает вопрос определения места жительства детей, алименты, раздел имущества, вот женщины в меньшей степени защищены, они обращаются ко мне чаще. И я поняла в какой-то момент, столкнувшись с судебной системой, с исполнительным производством, что с налоговыми органами, кстати, потому что ведь ничего не поможет женщине дальше доказывать свою правоту в суде, если из налоговых органов пришла зарплата, справка о мизерных доходах мужчины. Вот она ничего не может сделать. Она говорит: уважаемый суд, посмотрите, он живет в другой квартире совершенно, он ездит на крутой машине, а суд говорит: я не налоговый орган, до свидания. И дальше она тянет троих детей на процент от тех копеек, которые пришли из налоговой. Я поняла, что через эту ситуацию видно очень многое про все ветви власти, про налоговые органы. И это ни в коем случае не значит, что у меня, как у возможного однажды, даст Бог и, возможно, избиратели президента, нет ответов на другие вопросы. Просто это символ моей программы. И я думаю, что через отношение к женщинам и детям в принципе, можно судить о государстве в целом.
Вот смотрите.
Извините за долгий ответ.
Виктор пытается с вами спорить сразу же, пишет. Вы реально считаете, что вот эти вопросы и есть самые актуальные именно для президента?
Я считаю,
скажите,
что...
честно, пишет он, это просто пиар и все.
Я считаю, что, безусловно, это символ нашей страны, материнство, будущее. Мы же часто с вами говорим о том, что у нас вот падает рождаемость, о том, что у нас семья как ячейка общества не функционирует. Мы говорим с вами о том, как собираются налоги, что вот огромный сегмент экономики, значит, абсолютно незаконно функционирует. Мы говорим обо всем. Вот поверьте мне, вот все это можно найти в преломлении вопроса о материнстве и детстве. При этом, да, я считаю, что это основополагающий вопрос, и через него, опять-таки, мы видим все изъяны функционирования и сегодняшней власти, и наших с вами планов. Это мужчины, дорогие мои, а я знаю, что сильные представители мужского пола даже и не упрекнут меня в дискриминации. Просто я думаю, что сейчас вот та точка, в которой мы должны задуматься о детях, о женщинах, друг о друге, об отношениях, кстати. Вот сейчас записывала как раз следующее свое сообщение, я стараюсь вести видеоблог, на страничке «Гордон Забаб». И я поняла, что мне хочется обратиться вот не к возможным политтехнологам и журналистам, они же все меня цитируют сейчас, пытаются поймать за слово, пытаются уличить в чем-то. И я решила вот сделать видеообращение как раз вот к таким, как я, к равным мне людям, потому что ведь у нас тоже огромное количество проблем чисто понятийных.
Но вот вы тоже говорите, все это серьезно, но только что назвали адрес своего сайта.
Да.
Гордон Забаб.
Да, пытались упрекнуть и в этом. Во-первых, в слове «бабы» не вижу ничего. Я себя считаю простой русской бабой, тащу на себя двоих детей, работаю денно и ночно. Да, это просторечие, но, во-первых, есть чисто рациональное объяснение этой истории. Конечно, в официальных речах я не говорю там «бабоньки», хотя на концертах позволяю себе это слово. Ну, просто электронный адрес «Гордон Забаб» звучит лаконичнее и очень запоминается, и это, в общем, показала практика. То есть мы правильно с технологической точки зрения выбрали название. А с другой стороны, женщины, родные мои, вот вас должно оскорблять не слово «бабы», а отношение к вам в суде, например, когда вы об алиментах заявляете, в обществе, многих мужчин по отношению к вам, в общем. Поэтому, да, бабы, ничего зазорного в этом слове не вижу.
Хорошо, тогда возвращаемся к вашему заявлению. Я не голосовала никогда, и сейчас, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом стать голосом для женщин. И вот Юрий Борисов примерно о том же. Вы ведь могли пойти в депутаты, начать строить карьеру. Нет, вы говорите сразу в президент.
Смотрите, я вот думаю, что и многие со мной согласятся, депутат, вообще это понятие, оно себя немножко дискредитировало. Очень много депутатов, которые, ну, даже посчитать их интервью, слабо, во-первых, разбираются в реальности, а во-вторых, это какие-то, на мой взгляд, больше... Вот как сказать, назывные должности. Вот они же в реальности могли делать дела, руководствуясь там Солженицынской теорией малых дел, и вне этого статуса они могли помогать, но вот чаще, и так повелось, и отношение народа об этом говорит, это некие, ну, в сознании народа даже в большей степени марионетки. Ну, вот они существуют и выходят, значит, из года в год, там, выдвигаются в роли кандидата, лидера этих партий. Но спроси их, вот скажите мне, пожалуйста, там, Василий Васильевич, коммунист, расскажите мне, пожалуйста, вот что вы конкретно и почему вам нужна эта должность? Вот, он и не ответит, или начнет нам рассказывать какие-то истории, которые мы слышали, в общем, не первый год. Поэтому нет, я не хочу быть депутатом. И если у меня возникнет предложение депутатом, вот, работать... депутатом. Я не хочу, мне неинтересно.
То есть, получается, вы против систем?
Я не против систем, нет. Есть должности, которые мне были бы интересны, и у меня есть видение во многих вопросах. Мне предлагают быть омбудсменом. Я хочу, безусловно, работать во власти, в структуре, может быть, даже нынешней власти, но не, точно совершенно не в роли, вот знаете, помните фотографии, вот, когда туда девчонки красивые попали в некоторые думские созывы, они там зайчиков показывали, улыбались друг другу, вот в этой роли мне не хочется существовать совершенно точно. Плюс любая партия – это определенные обязательства. Вот если я совпаду с какой-то партией, такие возможности есть в это предвыборное время поступают какие-то предложения, я бы хотела, чтобы мы вместе выработали, да, зону наших интересов, ответственности и дальнейших дел. Просто быть марионеткой, лицом симпатичным еще пока я не хочу, мне неинтересно. Я достаточно утолила свои амбиции публичные, да на любом шоу. Я сотрудничаю с топовыми шоу по своим юридическим делам. Я там раз в неделю или у Борисова, или у Малахова, или на НТВ, завтра вот к Токменёву иду. Нет никакой проблемы.
Ну вот 8 дней уже, делать, как вы заявили. Делать. Кто-нибудь к вам обратился?
Да, обратились. И сейчас идут всевозможные переговоры, ищем. Обратились. Ну, вы знаете, это будет понятно спустя время. Я-то... Мне 37 лет, у меня двое детей. Я прошла, поверьте мне, очень непростой путь. И в журналистике у меня были и взлеты, и падения, и безденежье, и сейчас есть там предложения, в частности, там мы обсуждаем возможное сотрудничество с компанией «Красный квадрат», которая производит программы для Первого канала. У меня нет в этом проблемы. Я хочу, как человек, который 5 лет сталкивается конкретно с системой и не может адекватно в силу определенных проблем с исполнительным производством, судебной системой работать адекватно, вот мне осточертело, что я, понимая абсолютно свою правоту, юридическую обоснованность там, моих адвокатов и юристов, я могу столкнуться с судьей, которой по звонку сказали принять иное решение, и на моих глазах у меня было это в деле с, чтобы не быть голословной, значит, Катерина, вот сейчас попрошу, чтобы мне прислали фамилию, 7 лет девочке, и вдруг папа решил, значит, воспитывать ребенка. На моих глазах судья, опека сидит рядом, принимает решение в пользу папаши, потому что у него связи есть. Я вам скажу честно, когда я первый раз столкнулась с вот этими моментами, я стояла, плакала от беспомощности. Меня не могла судья лишить там, написать на меня жалобу, потому что у меня не было адвокатского статуса. Но я сказала, ребята, а сколько вам занесли? Вообще у вас совесть есть? Поэтому да, я хочу на местах заниматься своим делом. Я хочу стать президентом нашей страны, любимой. Я знаю, что нужно делать, и я не смущаюсь это называть. А почему я должна что-то бояться?
413 спрашивает, а вы-то знаете, где взять деньги на эту компанию? Кто даст вам 300 тысяч подписей, спрашивает он.
Смотрите, вопрос уже немножко вот в нашем сознании, привыкшем к какой-то коррупционной составляющей. Значит, кто даст? В этом есть сразу ответ. Значит, есть некое место, где эти подписи разливают, да? Вот. Я думаю следующее. В данный момент я решила абсолютно открыто, поэтому поставила, кстати, на странице gordonzabab.ru открытый счетчик. Это Google карта. Нельзя подтасовать. Я совершенно искренне и открыто хочу понять, а есть ли люди на местах, готовые вместе со мной вступиться в борьбу за наши права? К мужчинам тоже обращается. И вот сейчас там можно заполнить анкету. Ты, значит, рассказываешь, с какого ты города. Мы стараемся, естественно, соблюдать конфиденциальность личных данных. И если я увижу, а это будет понятно до Нового года, что я действительно собираю этих активных людей. Дальше уже такая формальная история, нужно же там соблюсти определенную процедуру, там, собрать эти там бюллетени, подписи, т.т., правильно отнести. Этим будут заниматься специально обученные люди. А если этой поддержки реально не будет, мне не нужно, чтобы мне этих голосов налили.
Ну, вот первая неделя показала, что...
Ну, первая неделя показала следующее, что огромный интерес, что среди прочих, значит, женских, по крайней мере, кандидатур, я по большинству вопросов номер один, что приятно, меня это удивило, кстати, и показало, что, по крайней мере, окей, пусть не эти 6 лет, но настанут следующие 6 лет, если мы снова не изменим Конституцию, правда. Так вот, все равно однажды настанет тот год, когда мы не будем смущаться женского, окей, там, президента, премьер-министра, да кого угодно. Ангела Меркель тоже прошла непростой путь. Однажды мы увидим политику с женским лицом, почему бы не начать сегодня?
Вы сказали про других женских кандидатов возможных. Вы хотите сказать, что у вас есть данные, что вы популярнее Собчак на сегодня?
Смотрите, эти данные, они очень... Рамблер проводил опрос, он опубликовал его, 74%, по-моему, в мою пользу. Постоянно опросы делают, Володя Соловьёв делал, который меня терпеть, кстати, не может, но вот не мог не отметить того, что с большим перевесом я побеждаю. Есть опросы, они делаются все время какими-то независимыми площадками. Мне это, как сказать, даже по-женски приятно, хотя я полагаю, что мы все делаем общее дело, у меня нет негатива к другим женским кандидатам. Есть фрики, вот фрики, совсем фрики, когда там, ну, порнозвезда заявляет, она немножко, конечно, нам всем портит картину, потому что нас нивелирует до помойки. Вот я действительно умышленно называю это слово, потому что серьезность наших позиций, она размывается вот этими фриками. Кого-то просят специально, кстати, это сделать. Вот у меня есть подозрение, что некоторые люди возникают не случайно.
Мартин спрашивает, а вы готовы к новым дебатам с Собчак? Видимо, намекая на то, что было у вас в 2008 году.
Хотите, я вам скажу честно, мне было бы интересно столкнуться и встретиться на дебатах с Владимиром Владимировичем Путиным. Это человек, которого я уважаю. У меня есть вопросы, у меня есть предложения. Вот с ним было бы интересно. С Ксюшей, думаю, нам обеим было бы неинтересно. Мы, во-первых, 10 лет назад закрыли этот вопрос, после мы даже примирились, и Ксения взяла у меня интервью. Очень, кстати, хорошая. Вот реально, вот она как журналист, как политик, думаю, нет, в силу там, того, что очень много ошибок даже сейчас сделано, ну, удивительно. А как журналист, ну, это очень серьезная девчонка, и мне интересно с ней общаться.
А как вы относитесь к тому, что Путин ведь обычно не ходит на дебаты?
Вот он не ходит, я думаю, что и не пойдет, но вот это был бы челлендж, это было бы действительно интересно. В остальных случаях я в свое время, я, кстати, Инна говорит, Москва работала, так что мы с вами коллеги, я общалась с Жириновским, с, господи, да с кем только я не общалась. Всех и не вспомнишь, потому что были времена, когда я, как вы, наверное, каждый божий день ходила на радио и уже проинтервьюировала в вагоны и политиков, и мне неинтересно. Я боюсь, что во мне не будет куража и вот какого-то, каких-то эмоций.
А
мне
как тогда избирателю понятно сделать выбор? Если вы как кандидат, возможно, и говорите, мне не очень интересно дебатировать ни с кем.
С теми, кто ничего интересного не делает, неинтересно дебатировать. Ну, о чем вот дебатировать там с вышеназванными, кроме Владимира Владимировича, о том, что вот они, ну вот, а что вы делали? Ведь можно было и до дебатов что-то сделать. Я вам могу сказать конкретно. У меня есть конкретные имена, фамилии тех, кого я защитила, защищаю. И, ну, их там конкретные бабы, вот бабы, которые ко мне приходят. Раз в месяц мы делаем бесплатное дело какое-то. Приходит женщина с 5 детьми, ну как я с нее денег возьму? Да никак.
Ну вот смотрите, есть Путин.
Да.
Есть традиционные, как нам кажется, кандидаты, типа, да, Зюганова и Жириновского.
Неинтересные вообще.
И есть новый подход, когда мы говорим о женских образах, возможных женских образах.
Ничего интересного среди женщин не вижу, честно вам скажу.
В виде Гордон и Собчак.
Ну, Волынец там вот есть.
Есть еще и вот такие.
Слабо известные. Неинтересно, вообще неинтересно.
А как вы видите, в принципе, вот эту кампанию?
Нету
тогда
никакой сложности у меня ни с кем с ними встретиться и поговорить, и дебатировать. Там нету оснований для конфликта и какого-то равного боя, потому что если Волынец хоть что-то, она там, у нее есть какой-то опыт, да, то у остальных-то вышеназванных и опыта работы нет с людьми. Они настолько далеки от народа, что мне придется до этих дебатов им просто хотя бы рассказать о том, как женщины живут, дети живут, как, да вообще как за 100 километров от Москвы живут, потому что там между пиаром и реальностью есть вообще гигантский разрыв. И вчера вот заезжала с своим близким человеком в церковь одну на Ленинградке, и там вот собирали вещи детям. И вот приходят туда вот реально нищие, нищие жители Москвы, чтобы поделиться друг с другом старой обувью. Вот, вот их же нужно обнять, они иногда дурно пахнут, нужно принести ему одежду. Это же такая вот практическая деятельность ежедневная. Если ты ее не прошел, ты просто фикция, ты пшик. Ты ничего не сделал.
Но это практическая, да, линия. А я... Денис 966 пишет, но ведь у вас, как у кандидата, должна быть какая-то политическая,
конечно,
линия программы.
Безусловно, она есть, и она будет озвучена. Я же сейчас не могу быть кандидатом, к сожалению. Мы все путаем тоже понятие.
Да, вы претендуете.
Я претендую на то, чтобы стать кандидатом. Мне нужно пройти определенную процедуру, и я это буду делать, и будет собрание там сначала в 500 человек, потом дальнейшие действия. И с момента того, как будет объявлено официально, я опубликую программу, и я собираюсь сделать пресс-конференцию, на которой... Я просто... Понимаете, какая штука? Знаете, что сейчас пытаются сделать с каждой из нас, особенно вот, так скажем, новых представителей, даже дело не в девчонках, с мальчишками то же самое будет происходить. Из нас пытаются сделать школьников и штудировать нас по школьной программе. Вот у меня третье образование сейчас получаю в Академии Кутафина, у меня по конституционному праву 5, могу сама кого хочешь проштудировать. Но пытаются это нивелировать до какой-то... А ты вообще знаешь, что, какое у нас устройство там? Вот мне с их Москвы прислали вопросы. Значит... Что мы там, это республика или парламент, или что там у нас? Какие-то вот вопросы такие вообще... Я им хочу сказать, давайте начнем диалог с того, что мы друг друга с вами уважаем и не ставим под сомнение, потому что мы вообще в контексте.
Про контекст, кстати, тут вопрос. Вот когда вы до этого говорили, что, мол, надо будет разобраться со сроками, вы реально собираетесь менять Конституцию, спрашивают наши слушатели?
В смысле менять?
Ну, с точки зрения времени, сколько может быть президент?
Смотрите, вот если мы... Вообще Конституция вот прямо рожалась достаточно сложно, если мы знаем эту историю. В общем, ее писали, и переписывали, и конфликтовали. И изначально, как мы знаем, в общем, срок был иной. 5 лет было, 4 года, и вот 6. Я, знаете, за что? Я за то, чтобы мы, вот особенно имея какие-то властные полномочия, не стремились изменить Конституцию, потому что все-таки это наш верховный закон, мы не должны вот так вот легко в угоду конкретным так скажем, физическим лицам, увеличивать сроки, там, позволять всевозможные там, властные рокировки. Это должно быть обосновано, но ну, как-то вот не так огульно, потому что мы ставим под сомнение самый главный свод законов в нашей стране. Поэтому нет, я не хочу менять Конституцию вот так огульно. Но я, наверное, как гражданин Российской Федерации, не получил достаточно обоснований для того, чтобы когда-то вот так втихую поменяли ее в пользу 6 лет, да.
Григорий пишет, но вы же понимаете, что нужны только два кандидата, Путин и кто-то, кто оппозиционер, ведь чем больше кандидатов, тем больше размыто голосов.
У нас нет оппозиции, ну вот эти все разговоры про оппозицию, они мне смешны, у нас ее нет, она не родилась, и она не сможет родиться. Очень серьезный, авторитетный, так скажем, аппарат, округлим это, да, все-таки до компании людей, это неплохо, нехорошо, вот в данной, я считаю, проблемной ситуации для России другого нецентрализованного способа управления страной я, например, не вижу. Я понимаю, что все равно должна быть вот в этой ситуации власть. Слишком много желающих нас разодрать, разворовать, растянуть на куски, столкнуть лбами. Я просто думаю, что нужна даже вот оппозиция как формально, конечно, каждый претендующий на это кресло, он, да, оппозиционер. В каком плане? Он хочет тоже быть там. А в серьезном смысле слова я считаю, что вот оппозиция, она если возникает, то она какая-то очень эгоистическая. Она просто потому что или одних до власти не допустили, или один кто-то обижен, они все больше про себя. А ведь нужно действовать в контексте страны. Если тебе на страну не плевать, то ты против революционных каких-то моментов однозначно. Ты против того, чтобы позорить в мировом контексте свою страну однозначно. Потому что ты должен думать не о своей заднице, а об имидже страны. Вот, простите меня за такой бытовой язык, но правда, у меня дедушка военный, на нем и патенты в оборонке, я все детство наблюдаю, как на день военно-морского флота у меня на даче флаг поднимают наши деды в белых, там, адмиралы, капитаны, у меня капитан первого ранга. Я даже не могу с детства представить, как можно позорить свою страну. Я когда попадаю за границы в какие-то компании, где вот сидят там, экспаты, эмигранты, они говорят: «Ну что, у вас там в России-то, а? Убивают на улицах? Как у вас там Путин несменяемый?» И говорю: «Знаете, а у меня, я вот в рамках реальности построила свою компанию, и я очень во многом благодарна власти. Да, есть вопросы, есть коррупционная история, нереальная, есть в судебной системе проблемы, есть огромное количество вопросов, но мы их будем решать сами внутри страны, а вы, если вы испугались, уехали, у вас проблемы с законом, в частности, с уголовкой, но сидите себе, попивайте свое винишко французское и, пожалуйста, не оскорбляйте мою родину».
Смотрите, 576-й, все-таки получается из ваших слов, что кроме как став президентом Российской Федерации, ничего поменять у нас нельзя.
Да почему же? Я как раз, и в этом мое сегодняшнее было обращение, я его опубликую на днях, я как раз полагаю, что вот мы достаточно уже созрели, посмотрели мир, кинематограф доступен мировой, для того, чтобы понимать, что есть власть, да, и понятно, что это там в хорошей стране это все-таки такие топ-менеджеры твоей страны, которые в том числе и твои интересы представляют. Но есть еще мы. Вот подумайте над тем, как оплавляются, как свечка, понятия дружбы, брака, любви. У нас наша российская одинокая баба готова увести из семьи, значит, подруги лучшей мужика, просто потому что она дико боится быть одной и делать свое дело. Давайте начнем из себя тоже.
Света спрашивает, я-то знаю, что вас уже спрашивали насчет «Крым наш», а да. Света спрашивает, вас уже спросили?
«Крым наш», Светлана, опять-таки вот памятую о том, что мой дедуля, ну, он еще жив, мой дедуля моряк, и Севастополь наш, мой, ваш, и для меня ни психологически, ни, кстати, политически не существует этого разделения, а если есть специалисты в международном праве, если есть специалисты там со стороны Украины, которые готовы отстаивать свою позицию, пожалуйста, есть суд. Давайте, но таких оснований нет. Международное право наносит рекомендательный это характер договоренности. Никаких таких договоренностей у нас с Украиной в этом плане нет.
413-й спрашивает, вы же понимаете, что если вдруг... Мало кто верит, что вы выиграете, но если вдруг выиграете, вам же тогда надо будет управлять Кадыровым.
Слушайте, смотрите, есть какие-то, так скажем, яркие, попсовые и болевые в то же время точки, там, Кадыров один из этих вопросов, да, спорный, очень спорный человек, очень спорное к нему отношение, а подробности, вероятно, после новостей, да, судя по тому, что
пришел человек наш тест. Наша беседа заканчивается, но все-таки спрашивает, когда мы точно узнаем, когда вы будете кандидат?
Ну, смотрите, в ЦИК должен объявить дату, и следим, ждем в декабре.
Вы уверены, что это будет с вами?
Я думаю, что если вы, уважаемые слушатели, моя страна любимая, будете со мной, конечно, я стану кандидатом.
Екатерина Гордон, журналист, правозащитник, я благодарю вас. Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторник, 7 ноября, 14:35, в студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут. В Пхёнчхане на Олимпиаде 2018 может оказаться на грани запрета российский гимн. Стас Михайлов, певец, пожаловался в Россию, на Россию в Европейский суд по правам человека. И большинство граждан России, как выясняется в результате опросов, ждут в ближайшее время роста курса доллара.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Странная история разворачивается вокруг возможного исполнения гимна России на Олимпиаде 2018, ну, к примеру, во время ее открытия. Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, пишет о том, что российских спортсменов могут не допустить, к примеру, до церемонии открытия игр, могут запретить российский гимн для исполнения для победителей на зимних Олимпийских играх, и, мол, такие санкции рассматриваются представителями Международного Олимпийского комитета в качестве наказания за нарушение российской стороной антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Ожидается, что решение будет принято на исполкоме МОК в начале декабря. На сегодня мы связывались с Международным Олимпийским комитетом. Там называют спекуляцией сообщения о запрете российского гимна. Как сказано официальным представителем МОК, любое обсуждение санкций в отношении российских спортсменов преждевременно до тех пор, пока две комиссии не завершат свою работу и пока не будет проведена процедура, обязательная для любого лица или организации. Если внимательно читать эти тексты, получается, что «Нью-Йорк Таймс», вроде как ссылаясь на источники не совсем официально, может говорить о том, что и такой вариант, как запрет на исполнение гимна, может рассматриваться. Василий Власов, депутат Государственной Думы от ЛДПР, член Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Василий Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот с вашей точки зрения, как надо реагировать на подобного рода утечки?
Вот моя точка зрения, наоборот, вообще не реагировать. Мы все прекрасно понимают, что эта информация вброшена специально. Газета «Нью-Йорк Таймс» — это не государственная газета. У нее есть владелец, какой-то руководитель, который, как всегда, решил пропиариться отчасти, создать суперновость, которую дальше все остальные СМИ подхватили и начали транслировать, уже не вдаваясь в подробности, когда они писали в заголовках о том, что российскую сборную не отправят на Олимпиаду, о том, что якобы не будет исполняться гимн российский, он под запретом, и все в таком духе. Понятное дело, что МОК сразу от этого открестился, потому что это, ну, если честно, это бред. Вот. Я отчасти возложу вину, мне кажется, на западные СМИ, которые, просто даже не думая, начинают копировать СМИ друг у друга, какие-то новости друг у друга, даже не сославшись на источники, не на непроверенную информацию.
Хорошо, мы все равно мы приближаемся к декабрю, когда будет так или иначе приниматься решение Международным Олимпийским комитетом. Насколько понятно из заявлений, какие-то наказания будут? И тут, к примеру, может выйти так, что скажут выступать под нейтральным флагом. Насколько это допустимо с вашей точки зрения?
Такое уже было, к сожалению, такое уже было. И отчасти это, конечно, недопустимо, потому что каждый спортсмен представляет все-таки свою страну. Отчасти пытаются как-то на наших спортсменов надавить, потому что все прекрасно понимают, что у нас очень сильная сборная, совершенно разные виды спорта, мы завоевываем золотые медали. Такая же ситуация, между прочим, сейчас и с китайской олимпийской сборной, которая тоже якобы какое-то расследование там... В 1980-х годах якобы они принимали допинг, поэтому может быть даже такое, что и китайская сборная поедет. Ну, все закончится тем, что просто будут все под нейтральными флагами выступать, только Соединенные Штаты Америки будут и весь остальной мир.
Но Соединенные Штаты Америки и весь остальной мир — это тоже довольно много. Нет, возвращаясь к нашим-то, а что делать в этих условиях? Некоторые уже сейчас говорят, если, мол, так, давайте бойкот устраивать.
Да нет, конечно, бойкот достаточно сложно. Почему? Потому что ни к чему хорошему это никогда не приводило. Я думаю, что нашим спортсменам нужно принимать участие, приезжать и побеждать. Я прекрасно понимаю, что со стороны СМИ, в том числе заграничных, к ним будет приковано огромное внимание. Потому что вы представляете, что такое выступать без флага своей страны, выступать под нейтральным флагом. Это, конечно, определенное психологическое давление. Но наши ребята все равно молодцы. Независимо от санкций, которые будут Соединенные Штаты или другие какие-то организации вводить, я думаю, что они хорошо выступят и покажут, что неважно, можете запрещать, можете всяческими способами нашу сборную как-то пытаться задавить.
Смотрите, ну ваш коллега, например, Дегтярев сегодня уже говорит, но это будет унижение страны.
Ну, я думаю, что когда приедет огромная фанатская наша ратория, да, которая просто будет поддерживать нашу сборную с флагами, когда я понимаю прекрасно то, что мы можем не поехать и тем самым показать свое такое фито, что вы нам не дали выступать под флагом Российской Федерации, значит мы вообще не поедем на Олимпиаду. Наоборот, надо их запугать, приехать и победить. Вот им будет урок на всю жизнь. Потому что наши спортсмены, несмотря на тяжелейшие совершенно условия, займут первое место. И что они будут делать? Что наш флаг не вывесит? Наш гимн не включит? Пусть играет наш гимн, независимо от того, что спортсмен приехал и по их вине, обязательно по их вине, под нейтральным флагом выступает.
Но вы же знаете, что у них существуют довольно жесткие правила. Если запреты введены, то тот, кто нарушает запрет, потом попадает под новую дисквалификацию. Если нам запретят исполнять гимн, то исполнять его будет нельзя.
Нет, это еще раз, вот этот касательно именно ситуации с гимном, это чисто сброс «Нью-Йорк Таймс». Такого МОК ни в коем случае не говорила, они даже этого физически не могут сделать, потому что если спортсмены от определенной стороны выступают, все-таки при их победе и при занятии спортсменами тех или иных мест, безусловно, гимн страны должен звучать. И вот я надеюсь, что на ближайшей Олимпиаде, которая будет в Корее, на этот гимн, наш гимн России будет звучать намного чаще.
Спасибо. Василий Власов, депутат Государственной Думы от ЛДПР, член Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Значит, смотрите, вот Мартин никак не может понять, 685-й, как наша хоккейная сборная без флага будет играть и как мы выиграем. В этих условиях он не понимает. А вы что думаете по этому поводу? 7373948. Прежде всего, в таких случаях хочется услышать спортсменов, ведь это... Их судьба решается, если кто-то, например, говорит о возможном или нужном бойкоте, это значит, спортсмен, который готовился к Олимпиаде 4 года, как принято говорить в таких случаях, готовился зря. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло,
да, прошу.
Добрый день. Ну, я вам так скажу. В нашей стране 99% населения за то, чтобы остановили нашу спортивно-криминальную всю эту мерзость.
99%. Да. Хорошо, спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну вот, когда люди оперируют подобного рода цифрами, мне кажется, что это не совсем убедительно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, я прошу прощения. У нас, я прошу прощения за технические проблемы с телефоном, но все-таки есть звонки, которые хоть как-то можно слышать, а вот этот нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да,
здравствуйте. Да, прошу.
Вы знаете, все-таки... Вот если действительно без флага нам предложат под нейтральным флагом выступать, ехать, ну, вот командам, которые участвуют в командных соревнованиях, никак нельзя. Вот каждый, вот отдельный физический спортсмен, лыжник, он может ехать под нейтральным флагом. Угу. Но сборная какой страны тогда поедет под нейтральным флагом выступать? Непонятно. И у нас есть очень сильный рычаг, на самом деле, это хоккейная сборная. При условии отсутствия, при отсутствии НХЛовских игроков на этой Олимпиаде, если еще и будет и наша сборная отсутствовать, это может вообще закрывать хоккейный турнир.
Но это вам так кажется.
Но я думаю, что всем соперникам...
Нет, а судьба спортсменов, с вашей точки зрения, о ней стоит думать?
Чисто это никак не повлияет. Можно даже чемпионат КХЛ не останавливать... Как на наш хоккей это повлияет? Никак.
Хорошо, никак. Артем пишет, если мы едем под нейтральным флагом, де-факто ведь получается, что признаем обвинение в допинге, поэтому никаких поездок под нейтральным флагом с точки зрения Артема быть не может. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, удобно?
Не очень хорошо слышно, коротко, если
здравствуйте.
Можно.
Здравствуйте, вот перед этим выступал спортивный наш функционер, да? Он рассказал, что сделал он и его команда для того, чтобы защитить юридически наших олимпийцев. Он говорит, давайте, ребята, прорвемся. Мы, понимаете, всю жизнь прорываемся. Все время куда-то бежим. Пускай нам он поможет.
Только он не спортивный функционер, он депутат Государственной Думы. От ЛДПР он работает в комитете по физкультуре, спорту и туризму. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я думаю так, вот у нас в основном спортсмены, вот молодые ребята, ну и постарше кто, они изначально строят себя в спорте как профессионал, как заработать деньги. Так. Тут здесь даже вопросов нет. И, конечно, для них это удар, можно сказать, ниже пояса. Вот такие вот отклонения из-за государства.
Так выход-то какой с вашей точки зрения?
Ну, они попадают, вот готовились они, грубо говоря, с пеленок, можно сказать. И вдруг вот такой облом.
Ну, так понимаете, или один гражданин, или там 100 спортсменов, или целая страна, что важнее?
Не, ну для спортсмена, конечно, важнее его персонально. В наше время, вот сейчас как патриотов-то у нас только на словах патриоты. У них в основном заработать деньги.
Ну, они если от вас зависит решение, сборная должна ехать в любом случае, даже под нейтральным флагом?
Ну, там, конечно, должна. Наши ребята, которые готовились к этому.
Понятно, спасибо. Еще раз напомню, появились сообщения, что российский гимн может оказаться на грани запрета на ближайшей Олимпиаде в Пхёнчхане в Южной Корее. Впрочем, в МОК называют сообщение о возможном запрете российского гимна пока спекуляцией.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На сайте Европейского суда по правам человека появилось сообщение, что суд коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против Российской Федерации. В документе говорится, что жалоба принята 5 декабря 2014 года, а в этом году, 17 октября, суд ее коммуницировал, то есть она прошла первый этап рассмотрения. Жалоба касается фильма «Дублер», в котором, как утверждает артист, незаконно использовали его образ и изображение. В картине фигурирует персонаж, которого зовут Михаил Стасов, и играет его Александр Ревва. Российские суды, как отмечается, только трейлер фильма смотрели, ленту целиком не смотрели. Ну, в общем, собственно, вот такой иск подан в 14-м, сейчас коммуницирован, то есть в ближайшее время, возможно, Европейский суд начнет его рассматривать. Вот что сегодня говорит директор Стаса Михайлова Сергей Кононов.
Ну, это действительно так. Конфликт имел место в 2013 году, тогда же он и был исчерпан. Поэтому претензий у нас никаких нет. И откуда взялась вот эта вот жалоба спустя 4 года, нам совершенно не понятно. Мы к этому отношения никакого не имеем. Возможно, когда были исковые заявления, данная жалоба и была отправлена, когда же там, в 2014 году, но конфликт был исчерпан, и она потеряла актуальность. Тогда она должна была где-то всплыть. Если жалобы рассматриваются спустя 4 года, это тоже вызывает недоумение.
В общем, не все понятно. Директор Стаса Михайлова Сергей Кононов. Мы дозвонились до представителя Александра Ревы, к которому, собственно, есть претензии, к которому и к фильму, в котором он играл. Они отказались как-либо комментировать сегодняшнее сообщение вовсе. Марина Силкина, юрист в области международного права, кандидат юридических наук. Марина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, тут вот есть такая история, что довольно долго коммуницировали жалобу. Или это нормально для Европейского суда по правам человека?
Да, вы знаете, длительные сроки рассмотрения жалоб для Европейского суда – это характерная особенность, к сожалению, да. И, в общем-то, начиная вот с 2014 года, да, была подана эта жалоба, и вот сегодня только на сегодняшний день мы узнаем, что она коммуницирована. Конечно, это сроки, которые в Страсбургском суде, в общем-то, к рассмотрению, это в порядке... Практика такая существует.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Судя по комментариям директора Стаса Михайлова, он говорит, что все вопросы были решены еще тогда, но, может быть, какая-то жалоба и пошла. Отозвать ее теперь можно?
Да, безусловно. Дело в том, что в соответствии с конвенцией суд вправе на любой стадии процесса прекратить производство по делу, в том числе, если суд установит, что спор уже урегулирован, либо заявитель не желает в дальнейшем поддерживать свою жалобу, свои требования.
Но даже в этом случае, к примеру, если сейчас представители Михайлова будут обращаться в Европейский суд, это потом тоже будут несколько лет рассматривать, надо рассматривать, не надо дело?
Нет, дело в том, что эта процедура более по срокам занимает меньше времени. И, в общем-то, при направлении соответствующие заявления, обращения в суд Страсбургский, этот вопрос будет, думаю, достаточно быстро урегулирован и решен.
Ну, еще один вопрос. Все-таки объясните, как это работает в данной ситуации. У Стаса Михайлова ведь претензии вряд ли к Российской Федерации. У него есть претензии к конкретным людям, которые сделали конкретный фильм. Но иск подан именно против Российской Федерации. Как понять?
Да, все верно. Дело в том, что Страсбургский суд – это постоянно действующий судебный орган, который рассматривает требования, который рассматривает вопросы толкования и применения Конституции. И как раз приемлемая жалоба может быть в том числе при соблюдении всех, исчерпания всех внутренних средств защиты в государстве. То есть в данном случае, скорее всего, жалоба будет заключаться, основное требование, как правило, заключается в справедливости судебного разбирательства, то есть нарушение статьи 6 конвенции. Это означает, что Страсбургский суд будет рассматривать нарушение российскими властями этой статьи конвенции. То есть было ли право на справедливое судебное разбирательство нарушено, либо нет. При рассмотрении дела Стаса Михайлова.
Но мы привыкли, что обычно по каким-то политическим вопросам обращаются люди в Европейский суд по правам человека. В данном случае явно не политическая история. А есть ли какие-то данные, как часто вот такие неполитические иски доходят до Европейского суда?
Дело в том, что в Страсбургский суд достаточно много поступает жалоб. Если мы вернемся, обратимся к статистике, то вот в среднем в год примерно от России около 6-8 тысяч жалоб поступает. Они, в общем-то, большинство из них физические лица, не политического контекста жалобы и так далее. Если мы говорим в конкретной ситуации про Стаса Михайлова, то, безусловно, с одной стороны, конечно, он реализовал свое право на обращение в Страсбургский суд, и с другой стороны, это, в общем-то, как один, на мой взгляд, по моему мнению, один из поводов лишний раз напомнить о себе.
Спасибо, Марина Силкина, юрист в области международного права, кандидат юридических наук. Стас Михайлов пожаловался на Россию в Европейский суд по правам человека, но, как выясняется, пожаловался он еще в декабре 2014 года, а суд коммуницировал жалобу, то есть дал ей ход, только в 2017.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Агентство РИА Новости публикует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно этому опросу, получается, что большинство граждан, кто дает вообще какой-либо конкретный прогноз, считают, что курс доллара к рублю в ближайшие месяцы вырастет. Согласно данным опроса, 61% респондентов, среднее значение по ответам респондентов, которые давали какой-то конкретный прогноз, ожидают, что через 3 месяца доллар будет стоить 63 рубля. 49% полагают, что через год доллар можно будет купить и вовсе за 64 рубля. Некоторые люди считают, что, отвечая на вопросы о том, каким будет курс доллара, в обозримом будущем ориентируются на текущий курс. Но около года фактический курс ведь ниже 60 рублей за доллар, а общественное сознание настойчиво называет 63, 64, а то и 65 рублей. Это получается, цитирую Олега Чернозуба, он эксперт-консультант ВСИОМа, и получается таким образом, что люди ждут более дорогого доллара, чем сейчас, несмотря на то, что сейчас доллар, может быть, даже в чем-то и дешевеет. Денис Давыдов, главный аналитик Нордеа Банка, он с нами на прямой связи. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот, а если вас спросить, какой будет прогноз, вы тоже будете, как и большинство граждан, говорить про 63 рубля?
Нет, вы знаете, мы давно и уверенно оптимистично, мы ожидаем, что на конец года значение пары доллар-рубль составит в районе 60 рублей, 61. Мы не рассчитываем на то, что рубль подешевеет до таких значений. Если говорить и обращаться в целом к цифрам, которые дает нам ЦИОМ, то здесь, в принципе, нечему удивляться. У нас россияне, домохозяйства давно ожидают ослабления рубля до вот отмеченных вами уровней, и это показывали предыдущие как минимум несколько опросов, отчетов. И в целом российские домохозяйства достаточно чувствуют себя, хотя и уверенно, и делают накопление в рублях, но на рубль смотрят несколько скептически, ожидают его ослабления вот к отметкам 63-65 рублей в паре с долларом.
Но получается, что и вы не очень-то оптимисты, ведь нынешний текущий курс 58-46, а не 61 рубль.
61, если, наверное, стоит сразу говориться, это я назвал диапазон, все-таки мы ориентируемся на вот этот диапазон 60-61 и предпочтение отдаем больше первой части этого диапазона. Несмотря на те вызовы, вот, которые есть сейчас, наверное, о них стоит проговорить отдельно, это предстоящие платежи по внешнему долгу, основная часть которых приходится на декабрь. Зимние месяцы традиционно у нас вызывают опасения, это связано с не только с календарем платежей, но и с новыми санкциями возможными, которые приходятся на вот эти предстоящие месяцы. Вот это, конечно, создает определенное давление на рубль, может создать дополнительное давление на рубль. Но ключевым аспектом, на наш взгляд, является именно динамика доллара на глобальных площадках к текущему моменту, который после достаточно продолжительного провала сейчас восстанавливает свои позиции. В свою очередь, буфером будет выступать дорожающая нефть. Поэтому говорить о том, что рубль ждет худший, допустим, или там более плохой сценарий, не приходится. К этому же стоит добавить, что вот названные причины, выше которые могут привести к ослаблению доллара, они не будут носить выраженного характера, потому что если говорить о долгах, то опрос и результаты опроса Банка России показали, что погашение по внешнему долгу во многом компенсируется внутригрупповыми займами. Что касается темы санкций, то здесь мы видим прекрасно, что инвесторы в достаточной степени адаптировались вот к этим вызовам и не рассматривают его как некий худший сценарий. Поэтому мы все-таки остаемся достаточно оптимистами по паре доллар-рубль и полагаем, что эти опасения, они во многой части, в большей части носят такой больше эмоциональный характер.
Хорошо, тогда в другую сторону давайте двигаться. Вы упомянули нефть. Легко посмотреть, что за последние полмесяца нефть подорожала уже более чем на 10%. Есть какой-то уровень дорожания нефти, при котором это укрепит рубль?
Вы имеете в виду, есть ли какие-то абсолютные значения, которые подстегнут рубль к укреплению?
Именно так.
Вы знаете, нет, наверное, сейчас вот нельзя выявить явно такой уровень, который бы позволил нам говорить о том, что ситуация изменится кардинальным образом на рынке. Дело в том, что в текущем году мы, в принципе, видим поэтапное постепенное ослабление связи российского рубля и нефтяных цен. И дальше, как я уже говорил выше, все-таки примой сейчас в глобальном рынке служит динамика именно доллара. Мы, рубль российский, движемся в конвее общей, конвее валюты развивающихся рынков. И вот здесь большая связь проявляется в текущем году, нежели связь между рублем и нефтяными ценами.
Спасибо, Денис Давыдов, главный аналитик Нордеа Банка, был с нами на прямой связи. Итак, большинство граждан России, несмотря ни на что, и несмотря на то, что сейчас говорил Денис Давыдов, ждут роста курса доллара. Вы тоже ждете. 7373948, телефон прямого эфира. Объясните, на чем основаны ваши прогнозы на этот счет. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Пока смотрим на срочное сообщение. Только что пришло сообщение о... Это заявление Виктора Бондарева, бывшего главкома ВКС, теперь он глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Он утверждает, что договоренности США и Японии об уничтожении ракет Северной Кореи усиливают напряженность в регионе. Подробности в ближайших выпусках. Возвращаемся к, возможно, дорожающему доллару. Ну, в предположениях. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, объясните.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я хотел сказать, что все-таки в российскую экономику верить хочется, но не получается. Поэтому все-таки прогноз 65-64.
Но вот смотрите, вам только что банковский специалист, который, что называется, сидит в этих цифрах, он говорит, ну никак не получается 65.
Но вы же сами слышали, эти банковские специалисты, они всегда что-то говорят. Они, мол, 50% они говорят...
Тогда откуда у вас цифра 65, объясните?
Из жизненного опыта, кризисов и веры.
Интересно. А почему 65, а не 68?
Ну, мне кажется, 70, уже ближе к 70 все-таки не будет. Это мое субъективное мнение.
Все понятно. Во как мы определяем, как будет стоить доллар. Ну так, 7-8, да? 7-3-7-3-94 или 67. Хорошо, слушаем вас, здравствуйте.
Ну да, вы знаете, совершенно прав вот предыдущий парень, потому что у нас рубль никак он с рыночным механизмом не связан. Его курс всегда политический.
Но тогда почему он вдруг станет 65?
Как почему? Мы же хотим повысить минимальный размер оплаты труда. Мы не хотим повышать пенсионный возраст. Поэтому он станет. И мы таким образом поднаберем денег еще в бюджет, еще на какой-то срок. Вот и все.
Как это сработает?
Ну как работает? У нас есть доллары. Мы хотим...
Мы увеличиваем зарплату, то есть тратим рубли.
Да.
А увеличивая курс доллара, увеличиваем курс количество рублей.
Да, просто поднапечатаем.
Все. И по-вашему тоже надо 65, чтобы получилось?
Не, это не по-нашему. Это если начали уже говорить банкиры об этом, значит, это никакие там не нужны. Это просто их не расклад.
Пока банкиры не говорят, насколько я понимаю. Спасибо, но в любом случае взгляд примерно такой. Коротко. Взгляд на карту пробок в Москве. Сейчас, на удивление, всего трехбальные пробки. Проблемы, которые видит Яндекс, это внутренний МКАД перед Волоколамкой и внешний МКАД перед пересечением с Рязанским проспектом. Прямо сейчас новости.